Итак, сегодня 40-е занятие из цикла, и мы находимся в той же Месехте Шаббат, лист 153, страница 1. Сейчас будет известная гемора. Я думаю, все ее слышали про нее. Но мы сейчас будем изучать. Наверняка тут будут вещи новые. Значит, гемора говорит... Сказал Раби Элиэзер, вернись за день до твоей смерти. Значит, вот давайте представим картину. Человеку на завтра уходить из мира. И вот что ему в этот момент, так сказать, чем заняться? Ну, идти ли, стоит ли идти на работу? Довольно глупо. Ну, что я пойду на работу? Ну, за работой, а куда? Может, в музей сходить в последний раз, посмотреть? Другой вариант, значит, ну, попрощаться с близкими. Уже так они останутся, а я в то место пойду, надо попрощаться. В общем, разные варианты есть, как провести дальше. А что кушать в этот день? Надо что-нибудь специальное такое приготовить. Напоследок. Значит, Раби Элиэзер это все как бы оставляет в стороне и говорит, делай тешуву. Делать тешуву. Ну, в принципе, тешуву можно в любой день делать в жизни. Никогда не возбраняется, наоборот, приветствуется. Он говорит, вот в последний день специальный день для тешувы. В чем идея специального? Ну, даже если человек, так сказать, жил более или менее неплохо в плане духовном, все равно есть какие-то хвосты, которые надо просмотреть. И пойти так наверх по возможности чистым. Простое понимание, такое житейское. Но мы имеем дело с Талмуд, тут вещи какие-то более основополагающие должны быть. По-видимому, тешува последнего дня отличается качественно от тешувы в обычный день жизни. Это интуитивно, так сказать, понимается, но вопрос чем? Ну, просто человек будет более серьезным. Должно быть качественное отличие принципиальное. Ну, давайте вникнем в это. Человек живет, сделал что-то неправильно. От чего это? Чем человек делает неправильно? Ну, мы имеем дело не с закоренелым злодеем, а человеком, который расположен к тешуве. Человеком, у которого есть эти концепции духовные. А чего он сделал неправильно? Ецерара, естественно. У нас было занятие, где изучался Талмуд, где говорилось о том, что вот есть дрожжи и тесто. Ецер ара это был сравним там с дрожжами, а тесто, которое необходимо для дрожжей, иначе оно не будет хоть, это материальная природа человека. Это комбинация материальности и ецер ара дает результат. Ецера чувствует себя материальным, как рыба в воде. Это вот его среда. Тешува. Но она предполагает уход от этого. Есть в человеке какая-то сила непримиримости к тому, что он сделал. Вот есть одно, что его толкает на плохое, есть другое, что хочет увести от плохого. Тешува – это вот уход от этого плохого. С другой стороны... Значит, дрожжи и тесто остались, они никуда не делись. Надо понимать, что когда человек делает тешуву, это не значит, что он действительно сделал шаг, который увел его с того места, где он стоял. В принципе, тешуву в идеале – это уйти с того места, где стоишь. Но наивно полагать, что на самом деле каждый раз, когда человек делает тешуву, вот оно так и происходит. Почему? Потому что есть вот эта материальность в человеке, которая держит его на том месте, где он стоит. Материальность, она, так сказать, имеет вот эту инертность. Душа, она так подвижна, а тело, оно инертно. Животная душа инертна. Понимаете, когда человек сделал тешу, это иначе он действительно ушел с того места, на котором был. В каком-то смысле, да, но он может снова грохнуться туда же, где был. Это ожидаемо. Теперь, если последний день, уже уходить из этого мира, тогда связь с этим материальным миром существенно подорвана. Человек уже неохота идти в музей, ему начихать на работу, и даже на вкусную пищу, в общем-то, не полезет в глотку в этот день. Вот связь действительно происходит, переориентация внутренняя. В этот момент действительно можно шагнуть уже. Это качественное отличие тешувы последнего дня от тешувы обычный день. И ну, в силу этого Раби Элиэзер советует сделать тешувы в последний день. И получишь нечто иное. Значит, интересно, вспоминается пасук из Хумаш. Это пасук, когда Агар, служанка, вместе с Ишмаэлом были отправлены из дома Авраама. И они там заблудились. И пасук говорит: «Ва Ишма Элоким», услышал Всевышний голос отрока, имеется в виду Ишмаэл, который и позвал Малах, значит, ангел Элоким, возвал Кагар, Минха Шамаем, с неба, и сказал ей: «Что тебе, Агар? Не бойся, потому что услышал Элоким голос не твой, а отроха». То есть голос им обоим был не сладкий, Агар и сыну, но он услышал голос сына. И дальше пасук добавляет нечто, что, в общем-то, никакой роли не играет. «Баашер хушом», в том месте, где он. Не просто голос Ишмаэл, а в том месте, где он. Что значит «в том месте, где он»? Комментаторы объясняют, это Мидраш объясняет, что когда делается суд над человеком, смотрится то место, в котором он находится, его внутренний мир, каким он сейчас предстает. Это вот суд идет, не исходя из прошлого, из будущего, это тоже принимается в расчет. Но так главный суд, вот он идет на то, что человек сейчас из себя представляет. У него есть линия жизни, к чему он пришел. Там в прошлом были разные вещи, и в будущем что-то ждет. Но все вот решается в основном от того, что сейчас он, к чему он пришел. Ну, в этом смысле, так это шоу последнего дня, она имеет вес. Если она изменит ситуацию внутреннего мира человека, ну вот и будут смотреть, что он вот сейчас из себя представляет. Это вот совет Раби Элиэзер. Делай тешуву в последний день. Тешуву специального качества, и суд будет во многом опираться на то, что ты сейчас себя представляешь. Есть возможность, так сказать, поправить ситуацию существенно. Значит, все хорошо, но здесь есть проблема, на которую Гемора сразу и указывает. Спросили ученики Раби Элиэзер: «Разве знает человек день своей смерти?» Совет хороший, ты говоришь нам о том, что надо иметь тешуву специального качества. Но откуда я знаю, когда, что завтра будет? Я же не знаю, что завтра умру или нет. Как Раби Элиэзер ответил? Сказал им: «Ты колшу кейн, и тем более возвращайся сегодня. Может быть, он пусть возвращается сегодня, может быть, он умрет завтра. И получится, что все дни его в тешуве». Такой ответ. Да, ты не знаешь, вот у тебя сегодня день, ты не знаешь, что будет завтра. Делай тешуву сегодня, как будто ты завтра умрешь. Вот его совет. И это будет еще и лучше, потому что каждый день будешь делать тешуву тем самым. Что здесь имеется в виду? Ну, человек живет, ему надо сделать тешуву, не просто тешуву текучки этой жизни, и завтра еще надо идти на работу, в музей и там покушать. Нет, завтра ему надо представить так. Надо уже идти будет в дорогу туда, за грань. И это должно наложить отпечаток на ту тешу, которую делаешь сейчас. Это, так сказать, представление о том, что материальный мир кончается, есть другая точка отсчета, поможет, так сказать, сделать тешу иного качества. Действительно, с того места, где был. И тогда получится, что вот человек постоянно делает тешу каждый день. Значит, здесь есть проблема. С кем мы имеем дело? Хорошо, человек сегодня, там, скажем, среда, сделал тешу. Наступил четверг, что ему снова надо делать тешу? Он еще не успел ничего такого плохого сделать. Значит, каждый день делает тешу. С кем мы имеем дело вообще здесь? Мне кажется, на этой тешу, если на следующий день снова, или в тот же день снова делает плохое. Это уже проблема. Но это хорошо, когда мы имеем проблемы в геморе, значит, есть возможность понять что-то. Значит, человек – существо не идеальное. И не обязательно сделать какие-то негативные явные поступки, аверот. Может, так сказать, сказать что-то не так, что не подумать что-то не так, сделать что-то не так, что не входит в категорию греха. Но явно негативное проявление. Вот что имеется здесь в виду. Не просто, так сказать, уходи от греховных поступков, но уходи от негатива, который есть. Это действительно в последний день весьма актуально. Почистить хвосты, то есть все, что осталось. В день, так сказать, обычный день жизни, тоже вот займись уходом от негатива. Это тешува регулярное. Это первое приближение к пониманию геморы. Сейчас мы пойдем, так сказать, вглубь уже и посмотрим, что на самом деле здесь гемора имеет в виду, помимо этого. Хотя то, что было сказано, верно. Мы произносим 3 раза в день молитву, в которой есть браха про тешуву. А именно сказано: «Слах лону авину кихатону». Значит, мы просим прощения у Небесного Отца за то, что сделали хет, грех. Значит, это браха про тешуву, браха прощения. Перед этим другая браха, которая говорит: «Хашевейну авину лесоросеха», «Верни нас, значит, к Торе», и дальше: «Викарвейну малкейну лавейдосеха», и «приблизь нас, царь, к служению тебе». Это второй момент. Третий момент: «Эхзирейну бешвошлеймо лефанеха», «Верни нас, тешувы, полный, совершенно перед тобою». Это снова браха про тешуву. То есть мудрецы дали нам, вложили в наши головы и сердца и уста 2 брахи про тешуву. Зачем 2? Ну, дело в том, что в предыдущей брахе, вот, которую только что начитали, там слова нет про хет, про грех. Другого типа тешува совсем. Давайте действительно посмотрим, что здесь, какого типа тешува имеется в виду. Первое говорится: значит, верни нас к Торе. Значит, верни нас к Торе. Вот, пожалуйста, полно книг. Открывай и учи. Зачем нам помощь сверху для этого? Всевышний должен нас вернуть к Торе. Зачем? Садись и изучай. Дальше. Приблизь, значит, Малкейну к служению тебе. Значит, приблизь к служению. Вот есть одна мицва, есть вторая, третья. Делай мицвот, кто тебе, зачем тебе нужно, чтобы тебя приближали? Уже все есть, готово, весь арсенал в твоих руках. О чем идет речь здесь? Значит, вернуться к Торе, что имеется в виду? Речь нет о изучении просто Торы. Тора понимается как сила, существующая в мире. Буквы, слова, то, что мы изучаем, Талмуд, Хумаш, другие источники, это как бы словесное выражение вот этой силы. Она и наверху, там, в верхнем мире. Есть специальная шефа, шефа Торы. Это имеется в виду. Откуда она, эта шефа, берется? Человек изучает, старается, но он не может шефа произвести. Это приемник. Шехуда – это тот, который наверху. Это просьба. Верни нас к Торе. Верни – это значит, вот есть эта сила, и я вынес с ней, я в стране совершенно материальная. Верни меня к тому нематериальному. То есть, дай мне вот эту силу нематериальную, а это и будет возвращение. Точно так же приблизь меня к служению тебе. Служить можно на разных уровнях. Есть примитивное служение, есть более высокое, есть высокое. И все зависит от уровня души человека. Что посылается, вот уровень этого служения, он определяется тоже сверху. Духовные достижения человека, они идут сверху. Он старается, но все равно это подарок сверху. Это вот означает, приблизь к служению тебе, дай вот эту силу, которая подняла меня, и я вот мог бы на том уровне служить тебе. Третий аспект этой брахи. Верни бетешуво шлейму, полный, совершенный тешувы. И дальше сказал Лафанеха перед тобою. Это просьба о мольба, о перед, быть перед ним, это есть возвращение к нему, туда, наверх. То есть мы видим, что все три аспекта здесь связаны с тем, чтобы человек шел наверх. Конечно, нужна, так сказать, уход от греха, это следующая глава. Браха, что без этого никак не пойдешь наверх, тут тебе негатив, никуда не отправишься, далеко не уедешь. Но вот здесь, в этой брахе уже говорится про тешуву как возвращение к верхнему миру. Предыдущая перед этим глава браха говорит про дат, что Всевышний дает дат, наделяет дат. Дат просит от него, ты дай мне твой дат. Дат – это, в отличие от других видов разума, он есть проникновение души в тело. Это разум, который входит уже в материальную природу. Это дат. Поэтому вот и есть эта браха про дат. Потом браха про тешуву, которая поднимает наверх, потому что без дат туда не пойдешь. Надо получить вот питание, эту связь с верхом. А именно, чтобы твоя нашама проснулась, душа. Дальше вот идти наверх. А уже следующая глава про уход от негатива. Так развиваются события. Мы имеем здесь два типа тешувы. Одна связанная с уходом от негатива, а другая с приближением, так сказать, к верхнему миру. Какую тешуву имеется в виду здесь Раби Элиэзер? Первую или вторую? Или обе две? Тоже вариант. Гемора скажет сейчас, о чем мы здесь говорим. Идет ссылка на пасук из Коэлет, в котором сказано «Бехол эйс, в любое время будут одежды твои лвоним, белые, вишемен и значит, масло на голове твоей не должно алихсор, то есть не должно иметь изъяна, недостатка». Тут не можно эту концепцию тешувы приводит этот пасук как продолжение этой концепции. Значит, надо изучить этот пасук, о чем он говорит. Значит, одежда белая, первое требование. Значит, надо одеть белую рубашку и белые брюки. Это понятно. Но дальше, зачем класть шемен на голову, то есть это масло на голову, это уже непонятно. Я бы кипу одел, там, шляпу одел, еще что-нибудь одел. А тут говорится масло. Шемен. Речь идет о чем-то другом, не о рубашке. Тогда о чем? Ну, тут, опять, ясно о чем. Одежда имеется в виду не физическая одежда, не материальная одежда, а духовная одежда. Что такое духовная одежда? Это одежда души, о которой много, почти на каждом занятии говорим. Душа имеет одежду, она должна быть белой. Что значит белая одежда? Ну, не должна иметь столько затемнений. Белое – это отсутствие затемнений, пятен. Мы говорим о тешуве первого типа. Вот от негатива. Негатив, аверот, плохие поступки, они грязнят эту одежду души. С другой стороны, значит, дальше идем. Шемен на голову. Мазь. То есть масло. Масло. Какая здесь символика? С одеждами разобрались. А значит, масло, что отражает шемен? Где шемен использовался в хумаш? Связано с храмом. С мишкан. Мишкан. На первосвященника, что вам на него накладывали шемен. Масло это. На келем, на сосуды. Мизбех, минора, шулхан, сосуды, все это, так сказать, вот шемен туда шел. Это инин кедуши. Буквы шемен, это те же самые буквы, что условно шама. Это вот верхняя душа человека, то, что связывает его сверху. Сказано в Кейлот, шемен должен быть на голове. Ну, голова это вот верхняя часть человека. Есть печень, есть сердце, есть голова. Нефеш, рух, нешама. Мы видим явное указание на высокую душу человека. Тогда мы говорим не атешуй первого вида, а атешуй второго же вида, второго типа. Это не отрицает атешуй первого, потому что если одежда затемненная, не белая, ну, не будет этого, так сказать, масла, шемен не будет. Ну, хоть и души не будет идти речь. Здесь такой момент важный, что вот получить эту белую одежду на самом деле невозможно, пока не будет вот это масло на голове, шемен. Две вещи связаны. Шлома Гамелах связал их вместе. Можно так и почистить одежду, но она станет еще белой. Чтобы была белая, нужно вот получить это верхнее питание. Значит, если Гемора говорит вот со ссылкой на этот пасук про два вида тешува, первое и второе. Ну, уход от негатива мы уже разобрались. А что такое входит вот в эту тешуву второго типа? Так более высокого уровня тешува. Последний день. В чем состоит эта тешува? Человек должен понять в этот момент, что происходило с его душой. Что он делал со своей душой. И, так сказать, сделать то, что раскаяться, посмотреть, что было для него важно, сколько он, о чем он заботился в течение всех дней своей жизни. У него был целый круг интересов. Заботился он о своей душе или нет? О животной душе определенно заботился. О теле своем определенно заботился. Что те вещи, которые связывают его с этим миром. Это круг интересов человека. У каждого есть свой круг интересов. Теперь, входит ли забота о душе в этот круг? Или нет? Вот человек может про себя подумать, представить себе. Если он этим пренебрегает, заботится только лишь о том, как вот правильно вписываться, как он считает, в этот мир, жить интересами этого мира, разнообразными интересами, у каждого так, свой набор интересов здесь. Где так, интересы своей душе? Ох, сколько много важных вещей. Где душа? В этот момент тешува в последний день. Или в течение всей жизни, каждый день пренебрегал душой или заботишься о ней. Дальше моментально возник вопрос. Ну хорошо, а как заботиться? Заботиться о животной душе, о теле это просто. А что значит заботиться о душе? Вопрос. Ну, этот вопрос может возникнуть, когда человек будет обеспокоен тем, что надо заботиться о душе. Он поймет, надо быть просто вписан в этот мир, а жить повыше. Тогда возникнет вопрос, а как? Он начнет размышлять уже. Но это что, это имеется в виду, так сказать, начать заботиться, и если это линия жизни, то что вы каждый день начнете жить в этом направлении. Забота о душе, она имела место в жизни. Вот о чем говорит Гемара здесь. Другого типа таких отношений, что меняет так, место человека в этом мире. Теперь посмотрим вот на эту концепцию, которую мы сейчас заливали, то, что у второго типа, забота о душе, с точки зрения букв, чисел, которые здесь указаны. в этом пасуке. Белая одежда, лован, белая. Что такое белый цвет? Есть разный набор, такой, целый спектр цветов. Белого специальное место. Есть эти цвета в духовной иерархии тоже. Вот белый там он стоит выше других. Специальный цвет, который как бы выше вот этого пространства, в котором мы находимся. Это белый. Оторванность от вот этого материального. Это есть второй тип тешува. В жизни человека. Вот человек родился, он, у него нет еще седины. Седина появляется белый цвет к старости. Старость это когда ну, ты уже как-то с этими силами этого материального мира уже можешь, так сказать, манипулировать, они, ты не находишься в их плену, если работаешь в этом направлении. Если нет, то до гробовой доски. Но если идешь, так сказать, двигаешься туда наверх, ну, на каком-то этапе наступает момент, когда эта материальность уже не очень-то и давит. Всего возраста. Это вот белый цвет. В старости человек сидеет. Не в молодости. Время оторванности от материальности. По числам. Лован. Ламет, бет, нун. Это 82 в сумме. И три буквы самого слова. Получается 85. Это известная гематрия. Это гематрия слова «п» – «рот». «Пэй», «хэй» – 85. И «рот», вот этот «п» в духовном пространстве означает ни мало, ни много, как «Хар-Синай». Это место, с которого Всевышний говорил. Он говорил, вот это место, оно и называется «п» как бы. Это восьмой уровень существования Творца. Гематрия это показывает. Сина – это гематрия 130, и 130 – это сумма двух чисел, 85П и 45 от Адам. 85 – это П, 45 – это Адам, в сумме два числа как раз дают Синай. И какой здесь смысл? Смысл Хар Синай в том, что Всевышний спустился, и народ слышал его. Это была встреча. Хосан и Хал. Должен быть принимающий, это Адам, 45, и говорящий, это 85. Вот в сумме мы получаем как раз 130, Синай. Но видно, что слово «лон» связано с этой концепцией высокой. Синай – это отдаление от материальности. Это Адам на уровне Ганейден. А Масраэль находился в тот момент, так это на том уровне. Теперь посмотрим на сами буквы. Ламет Бет, первые две буквы слова «Лаван», это сердце. Гематрия 32. Это 32 как бы 32 тропы, что ли, хохмы, по которым высокое спускается вот в сердце. Последняя буква «нун» в слове «лаван». «Нун» это вот это есть этот восьмой уровень. Мы видим, что здесь есть спуск с шефы на восьмой уровень. Это и есть слово «лаван». Это высокое очень, так сказать, слово. Возникает вопрос, каким образом Лаван, значит, тот, который Хумаш упомянут, удостоился такого имени. Это очень странно. Имя-то какое высокое. Который говорит о связи восьмого уровня с тем, что в него вливается сфера. И тут вдруг Лаван. Ну, идея вот в чем, что на самом деле душа Лавана была очень высокой. Но она была в тот момент на службе у негативной силы, Ситрахи. Ну, поэтому Лаван там имел большие достижения. Он был специалист в этой Авейда Зара. Большим специалистом был. Большой специалист на той стороне, это тоже свидетельство большой души. Просто она, так сказать, находится на службе у другого своего начала. Потом произошло перерождение, в конце концов, его душа вселилась в еврейское тело, и началось очищение уже, как описывает Аризал. Это показывает, насколько так величину этого Лавана. Ну, не случайно он оказался отцом, так сказать, Ривки. Оттуда пошло это в Исраэл. Не просто так. Ну, хорошо, значит, это вот слово «Лаван», «белая одежда». Но мы видим, что белая одежда действительно необходимо требует этого шемен. Должно вот этот спуск верхний шеф, эту душу идти в приемник. Дальше обращается на себя внимание, что Шлома Хамелах сказал не просто «одежда», пусть будет белый, а «одежды» во множественном числе. Это уже очень странно. Мы говорим про одежду души, она одна. Почему царь сказал «одежды» множественное число употребил? Это вопрос. Значит, есть глубокая идея о духовном мире человека, как это все происходит. Чтобы получить вот эту белую одежду, своей силы мало. Духовное восхождение, оно осуществляется за счет Творца. Человек просто готовится к этому, идет в этом направлении. Вы можете сколько угодно, но пока Всевышний не соизволит и не пошлет вот этот импульс, что ли, в тебя, ты будешь так и идти. Очень хорошо. Но не будет вот этого, так сказать, качественного возвышения. Оно идет только сверху. Это ступень. И так идет это духовное развитие по ступеням. Значит, человек поднялся, очищал свою одежду. И вот она стала белой. Дали, так сказать, белой сделать. На этой ступени поднялся, ты на новом уровне. Иди снова, иди дальше. То, что раньше было, так сказать, нормально воспринималось, и даже не совсем неплохо, сейчас уже выглядит как затемнение. Надо снова чистить одежду, снова получать этот шемен сверху, и снова будет эта ступень. И так ступень, 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 поэтому сказано множественное число, одежды будут белыми. Не должен останавливаться. А про шемен что сказано? Про шемен сказано так, про это масло. Не будет изъяна, недостачи на голове твоей. Что здесь имеется в виду? Вот ты поднялся на эту ступень. Определенный уровень шефы, шемен, она может впитать в себя. Впитывай. Это отдельный, так сказать, специальный тип служения. Не просто очищать одежду, а получать верхнее. Дальше получил новый уровень одежды. Опять оказался с изъяном. Опять впитывай. Шемен. Должно быть изъяно. Почему? Потому что вот это наполнение духовное, оно всегда не имеет, так сказать, конца. Оно всегда с изъяном. И по мере движения вот так оно и растет. Каждый раз надо уничтожать этот изъян больше, больше, больше в соответствии с той одеждой, которую имеешь. Это пасук Коэлет. Его Гемора привела. Дальше Гемора иллюстрирует эту идею. Приводит Мошел, который позволит понять лучше, что здесь происходит. Мошел приводит Рабби Йохан бен Закай. Значит, он приводит сравнение с царем, который пригласил своих слуг на Сауда, на еду, на пир. Но он не установил для них времени, не сказал, когда это начнется. Умные из них, они украсили себя и сели у входа в дом царя и сказали: нет изъяна в доме царя, и мы с вами, у него суда уже готова, он нас в любой момент может позвать. Глупые из них, они пошли работать, заниматься своими, так сказать, делами, которые надо делать. Что они сказали? Не бывает еды, пока ее не приготовишь. Еду надо приготовить. Царь сказал, что я вас приглашу на еду. Но требуется время, чтобы приготовить еду. Поэтому пока можем работать. Так глупые рассудили. Внезапно пожелал царь, так вызвал царь своих слуг. Умные из них вошли перед ним в своих украшениях. Глупые вошли к нему, какими они были, запачканными. Значит, обрадовался царь на умных и разгневался на глупых. Этих и сказал: эти имеется в виду умные, которые пришли с украшениями, украшенные к этой еде. Пусть они сядут и едят и пьют. А эти, которые не украсили себя к еде, пируэтому, пусть стоят и наблюдают. Это Моше. Ну, история выглядит простой, но здесь есть подводное течение. Ясно, что царь – это Всевышний, слуги – это люди, которые работают. Понятно. Суды, на которые он их пригласил, это то, что будет потом, после смерти. Так, ну теперь давайте разбираться в том, что на самом деле здесь говорится. Люди кушают здесь. О какой еде может быть речь в следующем мире? Первый вопрос. Здесь человек ест, его тело получает подкрепление. Там телу не нужно никакого подкрепления, там душа. Тело внизу, а душа там. Значит, речь идет о пище, которую там душа будет получать. Это вот еда. Шефа, который Всевышний будет, так сказать, посылать этой душе. Это еда. То есть не просто сказано еда, здесь сказано еда и питье. Есть два типа шефа выходят. В чем разница? Ну, спустимся на землю на секунду. Здесь есть физическая еда, физическое питье. Еда – это то, что строит как бы тело, впитывается там. А питье – это то, что дает как бы что ли жизненную силу. Дерево. Вот есть дерево, есть вода, которая идет по корню, дает жизненную силу. Есть тело, есть душа. Это концепция еды и питья. Также там наверху два вида шефа. Одно, которое дается как бы внешнему аспекту души, а другое вот питание внутреннее уже. В любом месте есть внешнее и внутреннее. Вот еда и питье. Жизненная сила, свежесть как бы, это питье. Дальше здесь говорится про украшения. Это принципиально. Значит, умные, они одели на себя украшения к этой еде, будущему миру. И царь, когда этих позвал, он сказал, те, у которых есть украшения, пусть они едят и пьют. Здесь специальное ударение Гемора делает на вот эти украшения. Тоже украшения. Это один момент, один вопрос. И второе, сама позиция умных непонятна. Человек пришел в мир, чтобы работать. А что умные сделали? Они не пошли на работу. Они сели у входа во дворец и украсились, и сидят и ждут, когда их позовут. Это несоответствие тому, чему очень приучено. Человек пришел работать, мицвот выполняй так, Тору изучай, о пропитании заботиться. Вот этот мир. Значит, сиди на пороге и жди, когда тебя позовут. Ну, у нас подобная идея уже встретилась на одном из последних занятий, когда говорилось, что вот Всевышний дал одежду, и умные положили ее в коробку, одежду души. А как так, что они голые ходили, что ли? Душа не может без одежды. Имелось в виду, создая эту коробку, которая защищала бы тебя от негатива. Живи в этом мире, будучи защищенным от него. Так и здесь. Сели на пороге, значит, они вне этого мира. Они не в дворце еще. Они в этом мире сидят. Ну, сидишь в этом мире, ты действуешь как-то. Но суть в том, что в то же время ты, хотя ты и действуешь, но основное, что ты делаешь, ты сидишь и ждешь. Это есть концепция тешува, о которой здесь идет речь. Каждый день в тешуве. Это вот означает, сидишь и ждешь, когда тебя позовут. Значит, ты оторван от этого мира. Но ты живешь в этом мире так, что ты ждешь ухода в следующий мир. Знаешь, приди быстрее в следующий мир. Не в этом дело. Царь пригласит, а не твое дело. Когда пригласят, тогда пойду. Но вот эта готовность к этому приглашению, она постоянна. Значит, человек сориентирован на верхний мир. Как? Не просто на верхний мир, а в отрыве от этого. Потому что переход в другой мир. Это шоу вот это последнего дня. Это шоу второго типа. Которое, конечно, подразумевает шоу первого типа, уход от негатива. Это верно. Одна ступень только, первая. Но в основном речь идет вот о чем. О переходе туда. Вот человек должен себя так подготовить, чтобы сидеть у этого входа. Об этом речь. Но не просто сидеть, а украшать себя. Что значит украшать? Что такое украшение? Духовное украшение. У меня побрякушки, когда на уши вешают. Духовное украшение. В чем оно состоит? Это как-то связано с вот той пищей, с той шефой, которая будет. Это мы видим из этой геморры. Значит, человек, когда живет, он может делать себе определенные исправления, тикуним. И в чем смысл этого? Он создает некоторый канал для приема шефы. Исправление себя, это значит, становишься приемником для того, чтобы шефа в тебя шла сверху. Это установление канала, вот это и есть эти украшения. И Сауда, вот царь посмотрит, те, которые, как говорит Гемора, те, которые украсили себя, пусть садятся и пьют. Они, вот у них есть эти каналы, эти украшения, которые я могу давать эту шефу. Нет, каналов так нечего давать. Как дать, если нет канала? Это смысл этих украшений. Человек живет в этом мире, на пороге, во дворец, и чем занимается? Украшает себя. В этом мире он тоже функционирует. У него есть разные такие проблемы, разные вопросы, всякое такое. Но это не первостепенное для него. Он обеспокоен украшениями, готовит себя к будущему. Это не бездействие, это украшает себя. Это духовная работа над собой. Что-то об этом говорит Гемора. Дальше следующий момент, который в этом Мошел есть, очень интересный. Умные и глупые. Умные решили, у царя все готово. У нас в любой момент позовет, и ему не надо готовиться, у него Сауда уже готова. Шефа, там нет такого избытка. Глупые. Нет, Сауда надо подготовиться. Это очень странный момент. Очень странно. О каких глупых мы говорим здесь? Если это атеисты, ну, для них вообще нет никакой концепции царя, тешувы. Мы не о них говорим. Мы говорим о людях, которые имеют это представление, что есть Всевышний. Как только человек имеет в голове свое представление, что есть Всевышний, он понимает, он все может. А как глупые могут рассуждать, что у него не готово это питание? Надо питание приготовить. Это очень странный момент этой геморры. Очень странный. В нем на самом деле, так сказать, главное разделение на умных и глупых. Понимают все, что у него нет, так сказать, изъяна в этой шефе. В чем же разница тогда? Давайте сначала разберем позицию умного человека. Значит, вот это концепция еды сама по себе, концепция еды. Как мы выяснили, это создание вот этого канала, по которому шеф пойдет. И здесь есть два участника. Человек, который создает канал, это его работа. Ну, в скобках заметим, что это не только его работа. Создать канал хорошим без помощи Всевышнего невозможно. Но здесь вот усилия человека. Наполнение этого канала сверху, оно уже не от человека идет. В этом процессе этой еды участвуют двое. Всевышний и человек. И умный это понимает. Он сейчас создает этот канал, это украшение, как и сказано. Когда он создает это украшение, этот канал, что с ним происходит, пока он в этом мире? Имеет он что-то с этого канала или нет? От этого украшения или нет? Или это только в будущем? Ответ в этом он, мире он тоже имеет. Человек, который связывает себя с верхом, он получает питание сверху. Естественно, не в той степени, как это будет потом. Но какое-то питание он получает. Поэтому эта концепция еды будущей для него уже сейчас имеет место. Он уже сейчас питается. Не в той степени, но уже питается. И вот того, что он в этот момент сейчас уже имеет частично вот эту еду, питание, для него это уже готово, это уже есть. Он уже сейчас это получает. Не вопрос далекого будущего. Поэтому говорит, у царя все готово. Почему? Он сейчас просто это уже получает. Не в той степени, но уже получает. Это позиция умного. строящего этот канал. Глупый. Чем он отличается от умного? Он может быть профессор. Он может еще кто-то. Он не сообразительный человек. Но не о таких глупых говорить не может здесь. Глупый в том смысле, что вот этого верхнего ума у него не хватает. Это значит, что его душа не подключена к верху. Вот он называется глупый. Это не то, что оскорбили человека. У него просто вот нет этой связи с верхом. Нет этого «да», который идет сверху. В этом смысле он глупый. Так, если у него нет этого связи сверху, конечно, он не строит этот канал. Чем он занят? Он вот его животная душа и тело в этом мире функционирует. Очень активно может быть. Очень эмоционально может быть. Очень насыщенно может быть. Но каков результат? Канал не строится. И он выглядит, на самом деле, когда приходит к царю, он выглядит грязным. Это интересный момент здесь Гемори. Тут может быть как бы очень высоко здесь пархац, может даже поэт, или какой-то с хорошими всеми этими медот даже. Но он не строил этого верхнего канала, входил в категорию глупых. Тогда неминуемо, поскольку он был связан с этим миром, он будет грязным. Интересное наблюдение в Геморе. Но сам себя про себя так не думает, другие про него так не думают. Но по сути, вот на верхних весах, он именно так и выглядит. Невозможно жить в этом мире и оставаться чистым. Невозможно, если ты не связан с верхом. Это ощущение требует большой работы. Если его не ведешь, будешь на тех верхних весах предстанешь как нечистый. Это хорошо, что человек для себя, который ответственно относится к твоей жизни, вот понял это. Какой я, чистый или нет? Когда он поймет, что он не чистый, грязный, тогда возникнет концепт Тешувы. Пока этого не поймешь, будешь порхать. В этом мире очень успешно. Ни о какой Тешуве речи быть не может. А признать, что ты грязный, не каждый сможет. Не каждый ему захочется это. Гораздо проще думать про газу, про левых, про правых или еще про кого-то. Это гораздо проще. Думать про то, что я нечистый. Пш. Да, конечно, так говорят. А кто чистый? Знаете, вот Гемора учит. Придет момент, и все, чем ты предстанешь. Так вот, возвращаемся. Вот эти глупые, они не имеют этого питания сверху. Сейчас такие, такой тип человека. И тогда у него нет вот этого понимания, тогда он вот эту будущую еду и будет воспринимать как будущее. Что в настоящий момент он этого не имеет. У него есть, он религиозный, там, понимает, что есть Творец, что у Творца нет недостатка, что ему все готово. Это он понимает. Но в настоящем он этого не имеет. Вот это принципиальный момент здесь. Одно дело, когда человек понимает, что-то он научен правильными идеями, читал много раз, у него отскакивают от зубов эти все правильные идеи. Другое дело, насколько он живет этими идеями, насколько они укоренились в нем, затронули как-то или по касательной идут. Вот это имеется в виду. Глупые, они думают, что как бы в реальной их жизни этой суды еще нет. Это дело будущего. Это Гемора имеет в виду, что глупые решили, что псуде псуде требует приготовления, времени. Не сейчас. Хотя умом он может так и считать, что да, это все готово уже, и меня в любой момент могут признать. Но это умом. Но в реальной жизни такого нет. Они глупы. И как бы нас судят. И все, что с нами происходит, не потому, что мы думаем просто, и при наших впечатлениях о том, что как, а потому, какие мы на самом деле есть. Думать можешь все, что угодно. Вопрос, находишься на уровне своей мысли или нет. И надо признать, что не нахожусь. Делаю это шоу. Вот о чем это Гемора. Дальше. Что-то вот то, что сказал Раби Йохан бен Закай, он такое вот сравнение привел. Дальше Гемора приводит ссылку на Раби Мейер. Он не согласен с Раби Йохан бен Закай. Он говорит не так. что ожидает этих глупых. Их тоже посадят за стол. Даже они будут стоять и смотреть. Их посадят за стол. Но эти будут кушать, а те будут страдать от голода. Эти будут пить, а эти будут страдать от жажды. Это разница. То есть на весах Раби Мейра гораздо более суровая вещь произойдет с неглупыми. В чем разница? По первому сравнению, они просто не получили этой пищи, но они от этого еще не страдают. Просто наблюдают со стороны, не имеют вот этого царского стола. Значит, что они так что-то имеют, но вот той пищи, которая была по тем украшениям, они не получили. Это, конечно, создает им определенный дискомфорт в будущем. Но Раби Мейр говорит, нет, они будут на самом деле страдать, душа будет страдать. Мы здесь не говорим о Олам Хабо, уже будет такая последняя стадия, где все будет хорошо. Здесь идет речь о том, где душа будет после смерти уже. Вот там, говоришь, она будет страдать, тело будет в могиле страдать, очищаться, значит, одежда души будет стирку отправить, как мы говорили на предыдущей геморе. А что с душой будет? Вот эта гемора говорит про то, что будет с душой. Раби Йоханан бен Закай говорит, будет наблюдать, как другие кушают, а Раби Мейр говорит, она будет страдать еще. Значит, почему? В этом месте, в этом мире пока жила, по эту сторону, у нее не было никакого голода по духовности, никакой жажды по духовности не было. Животная душа, которая смотрела телевизор, ходила в музей, там на экскурсию когда съездила, она получала пищу, математикой занималась, детки. Полно вещей, с которых человека питают, вокруг интереса. А духовные какие-то вещи, душа, никакого голода и жажды не было по этому поводу. Когда со всем тем, что было на земле, здесь распрощается, там уже этого не будет, и вот она окажется голодной, что-то она не получила для пищи. Этот мир, он как бы есть, как сказано в Пирке, вот коридор для следующего. Следующий мир – это зал, а этот мир – это коридор. Одно есть путь к другому. Изъян коридора определит твое положение в этом зале. Может быть, здесь не столько даже спор между Раби Йоханан бен Закай и Раби Мейр, сколько просто разные как бы судьбы у душ. Есть те души, которые вот будут там страдать, действительно от голода и жажды. Есть, которые какую-то пищу будут получать, но не ту, которая на царском столе. Возможно, такое понимаешь. Здесь не спор, а просто разные судьбы указаны. И то может быть. Вот эти две сравнения позволяют лучше понять то, что сказал Раби Элазар в самом начале, в этой тешуве. То есть, заметьте, тут интересный нюанс. Раби Элазар в самом начале сказал, в день перед смертью сделай тешуву. Он не сказал в день смерти. Перед смертью, за день до смерти. Почему? Что он здесь имеет в виду? Он сказал, день перед смертью, он не имел в виду в день смерти. В чем разница? Ну, человеку надо улетать на самолете, на полет в другой город. Надо собрать вещи. Если он начал вот за 2 часа до отлета пихать в чемодан, ну, одно запихнуло, другое, третье, пятое, десятое, никакой подготовки, что получится, то и получится. Раби Элазар говорит, не так. Тебе надо улетать. За день до отлета начни собирать чемоданчик. Подготовься обстоятельно. Есть концепция подготовки. Если в сам день смерти, то никакой подготовки нет. Здесь наспех что-то соберешь, все. За день до смерти ты знаешь, что тебе надо лететь, и ты имеешь время готовиться. Вот так вся жизнь в тешуве. Это то, что говорит здесь этот мошел, сравнение. Сиди на пороге и жди. Это можно, он действительно поясняет эту концепцию за день до смерти. Ну хорошо. Какие есть вопросы? Пожалуйста. Ну что ж. Хорошо. Значит, всего хорошего. В скайпе тоже всего хорошего.
Всем всего доброго. Завтра.